и, начав с символа, создавать постепенно реальную монархическую узду на массы, по мере того, как последние будут уставать от революции. Только бы выиграть время. Другой руководитель кадетской партии Набоков объяснил позже, какое капитальное преимущество было бы достигнуто при согласии Михаила на трон. Устранен был бы роковой вопрос о созыве учредительного собрания во время войны. Эти слова надо запомнить. Борьба из-за сроков учредительного собрания занимала между февралем и октябрем большое место, причем кадеты категорически отрицали свое намерение оттянуть созыв народного представительства, очень настойчиво и упорно проводя политику проволочек на деле. Увы, им приходилось при этом опираться только на себя. Монархического прикрытия они так-таки и не получили. После дезертирства Михаила Милюков не мог уже хвататься и за соломинку. Страница 190. Новая власть. Оторванная от народа, связанная гораздо теснее с иностранным финансовым капиталом, чем с трудящимися массами собственной страны, враждебная революция, которая одержала победу запоздалая русская буржуазия, не могла от собственного имени найти ни одного довода в пользу своих претензий на власть. Между тем, обоснование необходимо было, ибо революция подвергает немилосердной проверке не только унаследованные права, но и новые притязания. Меньше всего способен был предъявить убедительные для массы доводы председатель Временного комитета Родзянко, в первые дни после переворота оказавшийся во главе революционной страны. Камер-паж при Александре II, офицер кавалергардского полка, губернский предводитель дворянства, камергер Николая II, монархист насквозь, богатый помещик и земский деятель, член партии октябристов, депутат Государственной Думы Родзянко, был затем выбран ее председателем. Это произошло после сложения с себя полномочий Гучковым, которого как младотурка ненавидели при дворе. Дума надеялась, что через посредство камергера легче найдет доступ к сердцу монарха. Родзянко делал, что мог, нелицемерно заверял царя в своей преданности династии, выпрашивал, как милости, быть представленным наследнику и рекомендовался последнему как самый большой и толстый человек в России. Несмотря на все это византийское скоморошество, камергер не завоевал царя для конституции, и царица кратко именовала Родзянко в письмах мерзавцем. Во время войны председатель Думы, несомненно, доставлял немало неприятных минут царю, загоняя его при личных докладах в угол размашистыми увещаниями, патриотической критикой и мрачными пророчествами. Страница 191. Распутин считал Родзянко личным врагом. Близкий к дворцовой банде Курлов говорит о присущем Родзянко нахальстве при несомненной ограниченности. Витте отзывался о председателе Думы снисходительнее, но немногим лучше. Человек не глупый, довольно толковый, но все-таки главное качество Родзянко заключается не в его уме, а в голосе у него отличный бас. Родзянко пытался сперва победить революцию при помощи пожарной кишки, плакал, когда узнал, что правительство князя Голицына бежало с поста, отказывался с ужасом от власти, которую принесли ему социалисты. Потом решил взять ее, но как верноподданный, чтобы при первой возможности вернуть монарху утерянный предмет. Не вина Родзянко, если такой возможности не представилось. Зато революция при содействии тех же социалистов